Как вы знаете, учение передается на нескольких уровнях. На обыденном интеллектуальном, на символическом и на неконцептуальном, которое еще так и называют прямое введение, внезнаковая передача. Внезнаковая передача обращается к нашему глубинному «я», состоянию сна без сновидений, уму вне всяких ограничений. Символическая передача обращается к нашему подсознанию, мирообразов. И интеллектуальная передача, связанная со смыслом, логикой и словами, обращается к нашему поверхностному сознанию, концептуальному уму. И когда рассказывают истории, это своего рода прояснение на символическом уровне принципов духовной практики. Есть такая история, она называется «История о девушке Хималекхе и юноше Ниргуна». Ниргуна как-то задумал жениться. И он присмотрел себе девушку. Его звали Умалекха. И он подумал, что, чтобы жениться, надо, конечно, познакомиться и повстречаться несколько раз. А потом уже можно будет и родителям представлять девушку. Через подругу этой девушки он назначил ей свидание. Но она подумала, свидание так свидание. И сказала, что она придет на него. Но сам этот юноша не попал на свидание и опоздал. Поскольку он был часто очень занят и не мог никак сконцентрироваться, он передавал через знакомую девушке всю новую и новую дату. Потом он говорил, что он обязательно придет на свидание. Наконец прошло некоторое время, и он все время извинялся, потому что у него были различные дела и заботы. Один раз он заболел. Другой раз ему нужно было ехать с отцом торговать. Третий раз ему понравилась другая девушка, и он попытался познакомиться с ней, но она ему отказала. В конце концов он все-таки устал уже от всего этого и решил пойти к ее дому и прямо с ней так поговорить, на чистоту прямо. И когда он пришел, он увидел большой праздник, который закончился почти, и ему старый слуга сказал: «О, проходите, проходите, еще осталось немного салата». В общем, уже все гости уже съели и выпили, но вам еще достанется. Я могу принести с кухни. И этот юноша Ниргуна сказал: «Я хотел бы Умалекху видеть». А привратник сказал: «Ну да, все же уже разошлись, свадьба закончилась. Все так было интересно. Вы опоздали чуть-чуть, но немного салата осталось, так что не переживайте». Его девушка давно вышла замуж. Эта притча называется «Об упущенных возможностях». Таким же образом, практикующий приобщается к дхарме. Это подобно возможности. Это никакая не гарантия. Это просто возможность. И эта возможность стохастична, вероятностна. Может быть да, может нет, может наполовину. Всякое может быть. Все зависит уже от вас. Вы здесь активный реализатор этой возможности. Ниргуна был недалеким парнем. В общем, с девушками так себя не ведут. Поэтому он упустил свою возможность. Практикующий не должен уподобляться такому незадачливому парню, который приходит, но ему говорят, все, что осталось, немного салата. Он ловит эту возможность. Ловит, схватывая ее на лету. Потому что если он сейчас ее не поймает, кто знает. Есть другая притча. Это притча о царе Гунаке и его помощнике Тамотапе. Был такой царь Гунака, от слова гуна. И он был очень обусловленной душой. Царством он не занимался, в общем, свободное время проводил в игре кость в кости, развлечения с девушками, ну, на охоте. Не собирал министров, не смотрел свою армию. Брахманам тоже не уделял внимания. В конце концов, видя, что царство приходит в упадок, советники постепенно его оставили, а министры предали, унеся пол казны и уйдя к царю соседнего государства. Ну, царь продолжал так жить, ну, думая, что главная охота, игра в кости и развлечения, и пиры. Через некоторое время оставшийся советник доложил ему, что соседний царь уже приближается вместе со своим войском, и он намерен отобрать у него земли, все, что есть, и государство. Гунака не на шутку испугался. Он хотел позвать своего военачальника, но увидел, что военачальник, услышав о приближающемся войске, просто сбежал. И у него был слуга, верный, но глуповатый, но зато он был очень как бы усердный и целеустремленный. Его звали Тамотапа. Царь подумал, ну что ж, военачальник сбежал, нужен хоть кто-нибудь, кто руководил бы войском. И сказал: Тамотапа, тогда тебя назначаю министром обороны, полководцем. Срочно собирай армию, мы выходим на сражение, потому что на нас нападают. Тамотапа, будучи послушным слугой, сказал: конечно, как скажете, сейчас прямо собираю армию. Через некоторое время Гунака позвал Тамотапу и сказал: ну, скорее показывай мне боевые колесницы, слонов, лучников, расположение рядов. Тамотапа сказал: ну, слонов у нас уже давно нет. Из боевых колесниц есть только одна. А лучники, я даже не знаю, что это такое. Гунака сказал: а сколько уже у нас воинов? Ты послал гонцов во все княжества, чтобы они прислали свои армии. Тамотапа сказал: я даже не знал, что у нас есть другие княжества, я всегда с тобой прислуживал. Я позвал своих друзей из деревни, и несколько человек выйдет. Царь Гунака понял, что он жестоко ошибался, поставив военачальником Тамотапу. И поскольку уже надо было уносить ноги, он с позором бежал из своего государства к своему брату. И там жил у него просто как родственник соседнего царя. Эта притча называется «Неправильная цель» или «Ставка не на того». Когда мы выбираем неправильную цель и ставим не на того, мы подобны такому царю, у которого разваливается государство, и сам убежит из своего государства, отдавая его другому. Гунака здесь олицетворяет Будхи, то состояние осознанности, которое вырабатывает и ставит цели. Таматапа, буквально если переводить, глупое усилие, олицетворяет заблуждающийся ум, который может хоть и делать что-то старательно, тем не менее он в принципе ограничен. Часто бывает, что мы ставим неверные цели. Действуем, исходя из неверных целей, опираясь на ограниченное понимание. В конце концов, мы можем потерпеть неудачу в духовной практике, поставив неверные цели, подобно этому царю. Следующая история называется «История Дроны и Драупады». Эта история описана в Махабхарате. Дрона и Драупада росли еще мальчиками, и они так подружились, что Дрона был сыном обычного брахмана, а Драупада был сыном царя. И как бы так, они как-то в детстве поклялись, что когда Драупада станет царем Панчала, он ему подарит половину царства, поскольку между ними такая крепкая дружба, не разлей вода. И они дали такую детскую клятву. Прошло время, Драупада действительно стал царем Панчала, унаследовав царство от своего отца. Дрона же был бедным брахманом, влачил свою жизнь таким существованием. Еще у него родился сын Ашватхаман, он едва перебивался. Но когда он узнал, что Драупада стал царем, он вспомнил про это обещание и пришел, сказал: «Помнишь, мы же друзья, и ты верен ли ты своему обещанию?» Но Драупада возмутился, что этот наглый брахман посмел вспомнить какие-то глупые детские обещания и на этом основании требовать от него половину царства. Просто его прогнал прочь. Дрону это очень сильно задело. Тогда он начал изучать боевые искусства, чтобы превзойти всех и отомстить Драупаде, поскольку он посчитал это смертельным оскорблением. И он обрел такое искусство, искусность в боевых искусствах, что ему не было равных во всей Бхарате. Со временем он прослыл учителем боевых искусств, дроначарьей, мастером, величайшим мастером боевых искусств. Но несмотря на то, что он стал мастером, внутри у него все равно его сжигала месть. И он подобрал двух учеников, Арджуну и его товарищей, и стал их обучать. И он вырастил величайшего мастера Арджуну, который превзошел даже его. На состязаниях Арджуна стрелял на ходу колесницы, иногда стоя на дышле, иногда снизу повозки. Или когда он сражался мечом, то казалось, он увеличивался в размерах или уменьшался, или передвигался так, будто бы появлялся в разных местах одновременно во время боя. Или он мог попасть стрелой в маленькую рыбу железную, ей в глаз, стоя спиной и целясь в изображение, которое отражалось в воде, налитой в таз. И когда Арджуна и его товарищ завершил обучение, они сказали: «Какую плату мы тебе должны дать за обучение?» И тогда Дрона сказал: «Приведите мне царя Панчалов, Драупаду». Поскольку Арджуна был царевичем, и другой его товарищ тоже был принцем, они созвали свои армии, завоевали Драупаду, царя Панчалов, и привели его к нему. И тогда Дрона, так улыбаясь, язвительно сказал: «Ну, ты же помнишь, несмотря ни на что, мы ведь друзья, и я не намерен у тебя отбирать все твое царство. Я возьму только половину, поскольку я считаю твоим другом, и как бы оставлю тебе другую половину». Это было сильнейшее унижение царя Друупады. Эта притча называется «Невыполненное обещание». Драупада пренебрег обещаниями и клятвами. Они ему вернулись с большими потерями и проблемами. В духовной жизни, когда мы вступаем на путь Анутара-тантры, мы вступаем в определенный путь практики, даем некоторые самайные обязательства. И эти обязательства для нас очень важны на всю жизнь, и может даже на будущее жизни, вплоть до просветления. Хоть этих обязательств не так много, и они не так сложны, но очень важно им следовать и уважительно относиться к ним, не пренебрегая ими. Часто путь тантры сравнивают с трубой, внутри которой заползла змея. И говорят, что у змеи есть только путь или вверх, или вниз. То есть она может или продвинуться и вылезти, либо она может упасть вниз. Таким же образом, практикующий на пути Анутара тантры, он может, говорят, продвигаться либо вперед к просветлению, либо серьезно падать в случае отклонения от самайных обязательств. Все эти притчи указывают на разные состояния, которые переживает практикующий. Есть еще одна интересная притча. Был некий человек, недалекий и глуповатый, по имени Пхумака. Все его интересы сводились к тому, где бы вкусно поесть, поразвлечься, посидеть в компании. И однажды как-то он услышал, что люди, выходящие из одного дома, восхваляют прием и угощение, оказанное этим людям. И он услышал, что десерт из манго и йогурта там был просто чудесный. Поскольку он был голоден, он загорелся желанием попасть на это собрание, в этот дом, где всех кормили и приглашали, и попробовать, что же это за десерт, йогурт из манго. И эта мысль его очень как бы одолевала, и он так хотел это всего попробовать. Однажды, когда все люди заходили, и там делалось угощение, и он так думал, что делалось угощение, он попал в этот дом. И он увидел, что там собрались странные люди, которые перемешивают различные ингредиенты, ртуть и другие вещи, и рассматривают их. И их учитель им что-то объясняет. И он в нетерпении просидел несколько часов, но так и не дождался угощения. В конце концов он начал уже ерзать и спрашивать: «А когда же будет йогурт с манго?» На него посмотрели, как на полного глупца. Те люди, которые, в которых круг он попал, были алхимиками, практикующими аюрведическую алхимию раса-шастры. Смешивали в ртути и пробовали на себе некоторые препараты. Иногда они приглашали брахманов, проводили ведические обряды и их угощали для благоприятного исхода алхимического результата. И Пхумака случайно подслушал один из разговоров таких приглашенных брахманов и подумал, что там в самом деле постоянно дают такие вещи. Он с позором был изгнан из компании алхимиков. Эта притча называется «Неверные акценты». Когда мы расставляем в дхарме неверные акценты, мы можем оказаться в роли такого Пхумаки, даже не поняв, в чем дело здесь. Когда все будут ожидать алхимическую ртуть, мы будем нетерпеливо ерзать и спрашивать: когда же йогурт будет? И очень важно, когда мы вступаем на путь духовной практики, расставить правильно такие акценты. Таким неверным акцентом может быть все, что угодно. Допустим, человек думает, что путем медитации истинным переживанием является некая вспышка света и еще что-либо. И делает акцент на этом. Я его спрашиваю, как у вас работа с санкальпой продвигается? Он отвечает, с санкальпой? А что это такое вообще? Это пример неверного акцента. Духовная практика требует от нас колоссального мастерства и профессионализма. И, разумеется, она не может принести успех дилетанту. Именно поэтому я всегда обращаюсь к ученикам, чтобы обретать такой профессионализм и не уподобляться подобным персонажам. К примеру, на интеллектуальном хотя бы уровне или на уровне практики учение нужно знать так, что вот вам ночью экзамен устраивают и спрашивают, каковы четыре установки в Шамхаве Мудре, вы сразу без всяких проблем говорите. Или в чем состоит пятеричная формула. Чем отличается самосвобождение от самотрансценденции, а самотрансценденция от самоузнавания? Каковы три тантрийских действия при объединении созерцательного присутствия с элементами? Ну и так далее. Чтобы вы это знали лучше даже, чем ваш собственный день рождения. На таком подкорковом, подсознательном уровне. Это знание учения. Именно поэтому нам всегда следует уделять внимание прояснению учения, тонкости учения. Мастер отличается от дилетанта именно тем, что ему известны тонкости, секреты. Дилетант же этих секретов не знает, поэтому мастер ему кажется получающим результаты из ниоткуда. Он ему кажется непостижимым существом, который вроде бы делает то же самое, но получает другие результаты. Все это потому, что мастеру известны секреты, и он их очень тщательно соблюдает, делая правильные акценты. Дилетанту же секреты неизвестны, и он их, даже не знает, что их надо в принципе соблюдать, он ими пренебрегает. Допустим, какой-нибудь ученик решил заниматься боевыми искусствами и посмотрел на пару тренировок. Затем приходит к мастеру и говорит, я, наверное, уже очень хороший мастер, могу бить, как Брюс Ли по груше. Я вот еще видеофильм смотрел и вот пару приемов в книге прочитал. Наверное, я точно хороший мастер. Учитель спрашивает, хорошо, а ты растяжки делаешь? Нет, не делаю. Но у тебя зал для тренировок есть? Макевара, груша, накладные перчатки. Я даже не знал, что это нужно. Учитель спрашивает, а что ты тогда делаешь? Я хожу, воображаю себя великим героем. Это примерно подход, который показывает того, кто заблуждается в отношении практики, пребывая в фантазиях. Учение же, когда мы его правильно изучаем, оно убирает все фантазии, давая очень кристально четкое и ясное понимание, где ваш разум становится настолько ясным, подобным безупречному хирургическому скальпелю, который может рассечь силой своего понимания любые иллюзии и заблуждения и всегда выведет вас на правильный путь. На чем же необходимо делать акценты в начале? На обретение веры и приверженности, самаи и начальном уровне самоосвобождения. На концентрации, медитации пустоты, и атмавичари в движении. Когда у вас есть все это, вы прозреваете самую сущность учения.
Oh.